В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
В мае на свободу из российского заключения вышел последний из фигурантов так называемого дела крымских террористов Алексей Черни. Это дело появилось в 2014 году, уже после начала аннексии Крыма России. Российское следствие обвинило Черния, а также Олега Сенцова, Александра Кольченко и Геннадия Афанасьева в подготовке терактов. Украина объявила всех фигурантов этого дела политическими узниками Кремля. В отличие от Афанасьева, Кольченко и Сенцова, которые попали под обмен, Алексей Черни был полный срок заключения. Какой была роль Алексея Черния в деле, так называемом деле крымских террористов, что он сам думает об этом деле 7 лет спустя и как оценивает нынешние события в Крыму, поговорим в прямом эфире радио Крым Реалии в студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Алексей Черний, крымчанин, кандидат исторических наук. Один из фигурантов так называемого «дела крымских террористов». Также упоминалось в прессе как дело Олега Сенцова. Алексей Черни был задержан российскими силовиками в мае 2014 года. По версии российского следствия, Черни, а также Олег Сенцов, Александр Кольченко и Геннадий Афанасьев являлись участниками некой террористической группы, организовали поджог офиса партии «Единая Россия» в Симферополе, а также планировали еще как минимум 2 диверсионно-террористических акта. Сенцов и Кольченко отрицали версию российских силовиков. Черний и Афанасьев признали свою вину и пошли на сделку со следствием. Позже стало известно, что они сделали это под давлением, к обоим применялись пытки. В мае 2021 года Черний вышел из российского заключения и вернулся в Украину. До задержания Алексей Черний преподавал историю и работал экскурсоводом, увлекался исторической реконструкцией.
Алексей Черний, бывший политузник Кремля, крымчанин, кандидат исторических наук, сегодня гость эфира радио «Крым Реалии». Алексей, приветствую вас в нашем эфире.
Приветствую вас также.
Я сделаю такое небольшое примечание для наших слушателей и зрителей, что мы с Алексеем находимся в соседних студиях в силу эпидемиологической ситуации. Такие у нас правила, да, вот как пытались решить этот вопрос, как нам быть, если нельзя быть в одной студии. Ну, я вас приветствую прежде всего на свободе. И я напомню тут нашим слушателям, что каждый вечер с 18 до 19.00 мы работаем в прямом эфире. Это значит, что в этом промежутке времени у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, а 044 490 29 05 – номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также отмечу, что у нас есть прямые видеотрансляции на YouTube-канале «Крым Реалии», на Facebook-странице «Крым Реалии», можете там оставлять свои вопросы и комментарии. Вижу, Алексей, что уже начинают вам передавать приветы и приветствия на свободы. В частности, вот я вижу, пишет в комментариях наш руководитель проекта Владимир Притула, что приветствует вас на свободе. Как вы себя чувствуете? Мне кажется, что это главный вопрос для того, чтобы начать такой эфир. Алексей, слышите ли вы меня?
Да, конечно, слышу.
Как вы себя чувствуете?
Ну, нормально, относительно неплохо.
Прошло уже, получается, почти две недели, да, с момента, когда вы вернулись в Украину. Да. Видела даже, что вот накануне украинский адвокат Роман Мартыновский, который помогает сейчас вам уже на этом этапе после освобождения, он писал, что у вас даже возникли какие-то проблемы, да, с оформлением банковской карточки, как крымчанин, да, вот вы столкнулись с проблемой, с которой многие крымчане на материковой части Украины сталкиваются.
Да, Приватбанк отказывается открывать счет мне, как крымчанину, требуют карту миграции или что-то в этом роде, хотя я не мигрировал никуда, но благодаря этому, в частности, благодаря этому и сидел 7 лет, что не покинул территорию своей родины.
У нас будет для общения с вами около 40 минут, и вот эти 40 минут мы посвятим очень разным темам, но начнем мы с темы, которая, да, очевидна в связи с вашим освобождением, в связи с тем, в рамках какого дела, да, вы отбывали срок в России, дело так называемых крымских террористов. Вы уже давали интервью нашим коллегам из телепроекта «Крым Реалии», и, насколько я правильно понимаю, вы признали, что вы действительно хотели организовать сопротивление в Крыму и планировали взорвать памятник Ленину в Симферополе. Все правильно?
Да, только организацией занимался не я и не Олег Сенцов.
А кто?
Другой Олег, Олег Климчук. Я об этом уже упоминал, но более детально уже предоставили информацию прокуратуре, когда она приедет ко мне наконец-то брать показания.
Этот человек находится в Крыму сейчас?
Да, находится в Крыму и частично в правительстве нынешнего Крыма.
Даже так. Я просто... Имя и фамилия, которые вы упоминаете, это, я насколько знаю, есть такой представитель так называемой самообороны в Крыму. Это этот самый человек? То есть, вероятно, мы еще узнаем какие-то подробности. Да. Еще один момент. Насколько я понимаю, вы также не отрицаете, что принимали участие вот в этой попытке поджога офиса «Единой России» в Симферополе?
Да, принимал.
Я так говорю, попытка поджога, потому что, ну, там урон был небольшой, и я так помню, да, там, по-моему, как-то окно и двери пострадали от вот этой смеси зажигательной.
Только двери, нижняя ее часть.
Я поняла. Вот смотрите, есть версия российского обвинения, которая озвучивалась на суде, что якобы был Олег Сенцов, который был организатором некой террористической группы. В эту террористическую группу вроде как входили вы, Кольченко, Афанасьев, еще несколько человек, но вот именно вы четверо попали непосредственно в заключение, вас судили. Вы можете объяснить, что из упомянутого в материалах дела имело место в действительности, и какова ваша роль и какое отношение к тому, что действительно произошло или действительно планировалось, имеют Сенцов, Кольченко и Афанасьев?
Почти никакого. Они, по большей части, не принимали участия в этом. И знали, разве что со слов Афанасьева об этом.
То есть были некие ваши планы, вас задержали, и потом в этом деле появились Сенцов, Кольченко и Афанасьев?
Да. С подачи тех оригинальных организаторов, которые были свидетелями по делу.
Смотрите, вот насчет этого подрыва памятника, который вы планировали, и это не скрываете, для чего вы это планировали? Вот что бы это изменило?
Ну, задача стояла такая, проявить себя, показать, что можешь и не боишься. После этого должны были быть выделены вооружения, боеприпасы для ведения полноценной партизанской войны против оккупантов в Крыму.
А вы считаете, что это было возможно тогда?
Ну, почему-то мне казалось, что да. Ну, на самом деле меня обманули, ввели, так сказать, в заблуждение мои старые, но недобрые незнакомые.
Ну, смотрите, это ведь был апрель 2014 года, да, на этот момент вы уже знали, например, о том, что проукраинских активистов, таких как Андрей Щекун, их задерживали, пытали. Почему вы верили в успех вот такой партизанской деятельности?
Ну, об Андрее Щекуне тогда я еще не знал, знал я Станислава Ермакова, да, знал, что его задержали, потом чудом ему удалось выйти из зала суда и уехать. Как вам сказать, к зоне комфорта привыкаешь, к своей родине так в особенности, что-то бросать и уезжать не хотелось, да и уезжать-то особо некуда было. Как-то так.
Когда вы размышляли и планировали, да, вот на практике этот взрыв памятника, вы думали о том, что это может привести к жертвам, возможно, к погибшим?
Это просчитывалось, и никаких жертв не должно было быть, потому что планировалось все на 3-4 часа ночи. В том месте я был неоднократно, в это же время просматривал статистику посещения места и так далее. Все предусматривалось, чтобы избежать каких бы то ни было жертв.
Как вы считаете, почему так получилось, что вы были задержаны, да, и что о вашем плане стало известно?
Потому что мои нехорошие незнакомые слили всю информацию в ФСБ, и оно вело где-то как минимум недели 3 видеозаписи, и не только меня, поэтому задержание стало возможным. сильная, большая утечка информации была от тех, кого я считал своим наиближайшим кругом.
У вас была возможность с этими людьми поговорить, возможно, после освобождения?
Ну, пока нет. Да и разговаривать там не о чем.
Я напомню нашим слушателям, что с нами в эфире сегодня Алексей Черни, бывший политузник, крымчанин, кандидат исторических наук. Алексей был одним из фигурантов так называемого дела крымских террористов, один из четырех задержанных крымчан по этому делу и последний из задержанных фигурантов этого дела, который вышел на свободу. Вот в мае этого года Алексей вышел из российской тюрьмы и сейчас находится на территории Украины. Напомню нашим слушателям, что 8-800-10-06-926 бесплатный номер для звонков из Крыма, 044-490-29-05 номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также у нас есть прямая видео и видеотрансляция на YouTube-канале Крым Реалии, на Facebook-странице Крым Реалии. Можете оставлять свои комментарии. Мы же будем двигаться дальше. Алексей, вы дали признательные показания? Я имею в виду по той версии, которую озвучило российское следствие. В частности, вы признались, что Олег Сенцов был организатором некой террористической группы. Ваши показания, показания Геннадия Афанасьева легли в основу, можно так, я думаю, сказать, этого так называемого дела крымских террористов. Потом уже стало известно, да, о том, что и вас, и Геннадия пытали для того, чтобы получить эти показания. Спустя 7 лет после тех событий, что вы можете рассказать о том, какие методы российские силовики применяли к вам для получения признательных показаний?
Физического характера, скажем так, пытки. Не очень приятно об этом вспоминать, но да, к сожалению, это было и... Честно говоря, того интервью я толком и не помнил до недавнего момента, пока не пересматривал. Помнишь, что-то рассказывал по правый сектор, что-то еще. Очень неприятные воспоминания, в том числе, что проявил слабость и как-то выехал из ситуации.
А вы, к слову, вообще к правому сектору имели какое-то отношение?
Нет. Ну, был знаком с некоторыми людьми, но прямого отношения не имел.
Я, безусловно, понимаю, что отвечать на вопрос о пытках очень сложно. Я просто вот вдогонку к тому вопросу, который я задала, объясню, почему этот вопрос звучит в нашем эфире. Потому что вот после уже того, как было ваше дело, и в Крыму появилось очень много подобных дел, где люди давали признательные показания, потом оказывалось, что они это делали под пытками. Буквально недавно так сложилась ситуация, что вот в марте этого года в Крыму задержали нашего коллегу, внештатного корреспондента Крым Реалии Владислава Есипенко. Он тоже якобы дал признательные показания, а потом рассказал в суде о том, что его пытали. Да, вот в частности, прикрепляли к ушам провода и пускали ток. И я спрашиваю об этом для того, чтобы люди понимали, в каких условиях задержанные признаются российским силовикам в том, чего они не совершали. Что касается пыток, мы перед эфиром пообщались с российским правозащитником Сергеем Давидисом. Он руководитель программы поддержки политзаключенных Международного правозащитного центра «Мемориал». И мы спросили у него вообще, насколько типично для подобных дел в России, аннексировавшей Крым, применять пытки к задержанным по таким делам. Давайте послушаем, что он сказал.
Это весьма, к сожалению, характерно для дел, когда обвинения связаны с какими-то фактическими преступными действиями, когда речь идет вот о подготовке террористического акта или тем более об осуществлении террористического акта, не имея возможности раскрыть реально осуществленный, например, террористический акт, как это был с взрывом в московском метро, берут случайных людей и под пытками заставляют их признаться в том, что это они подготовили этот взрыв. Так бывает в других подобных делах, когда важно, чтобы кто-то признался в том, что он, например, планировал террористический акт. В делах Хизбут-Тахрир, например, в этом практически нет необходимости, слава богу, потому что людьми не вменяют никаких фактически преступных действий, а только участие в организации, то есть мирную деятельность, которая вообще не должна была бы подвергаться. Тут незачем пытать. Хотя эксцессы бывают, конечно, даже и в таких делах.
Это был Сергей Давидис, российский правозащитник. А с нами, нашим гостем эфира сегодня является Алексей Черней. Это крымчанин, историк, бывший политузник, фигурант так называемого дела крымских террористов, последний из задержанных по этому делу, кто вышел на свободу из российской тюрьмы в мае этого года. Алексей, я прослушала несколько ваших интервью, которые вы уже успели дать после выхода на свободу. И я слушала интервью ваше громадскому радио украинскому. Я заметила, что вы там просили прощения у Олега Сенцова, у Александра Кольченко. Они как-то отреагировали, возможно, да, вот после освобождения, удалось ли вам с ними связаться?
Нет, не отреагировали, пока не удалось. Ну, так-то, в принципе, я думаю, они не очень рады меня слышать. Если у них возникнет желание услышать, и сам я не буду навязывать свое общество им.
Я могу сказать, что я знаю, что наши коллеги с телепроекта, они пробовали связаться с Олегом Сенцовым, он от комментариев отказался. Мы сегодня пытались связаться с Геннадием Афанасьевым тоже, да, для того, чтобы записать его комментарии. Он от комментариев тоже отказался. Александр Кольченко ограничился тем, что сказал нам следующее. И он разрешил нам процитировать это в эфире, поэтому мы процитируем, что, по его мнению, у вас была возможность отказаться от своих показаний, так как это сделал Геннадий Афанасьев уже в суде. Возможно, вам есть что ответить на это.
Это было бессмысленно на тот момент. Ни им бы, ни мне это уже не помогло.
А от этого не зависел ли, ну, вот срок, который вам, приговор, да, который вам озвучил российский суд?
Да, вряд ли.
Я могу отметить, не знаю, просто знаете ли вы об этом, что вот когда Олег Сенцов и Александр Кольченко вернулись в Украину в рамках обмена, у них была большая пресс-конференция, и Олег Сенцов сказал, что у него обиды на вас и на Геннадия Афанасьева нет. Он сказал, что он желает вам свободы. Геннадий Афанасьев на тот момент уже был на свободе, он ему пожелал всего хорошего, но сказал он, что он не считает, что он обязан с вами общаться. Вот в продолжение того, о чем мы перед этим с вами говорили, ваш адвокат Илья Новиков был отстранен от процесса незадолго до вынесения приговора, и был он отстранен за то, что он сказал, что он считает, что вы пошли на самооговор из-за пыток. Но вы с этим не согласились, вы его не поддержали. Почему?
Потому что, опять же, это бесполезная трата времени. Они бы не пересмотрели дело. Это не правовое государство. Это государство правового беспредела.
Я читала интервью Геннадия Афанасьева вскоре после освобождения в 2016 году, если я не ошибаюсь. Его тогда спрашивали, в частности, о вас. И правильно ли я поняла с его слов, что вы присутствовали при пытках Геннадия Афанасьева российскими силовиками?
Нет. Не присутствовал.
Поняла. В любом случае, к Геннадию Афанасьеву, есть ли вам что сказать ему? Вот вы как-то чувствуете себя связанным с ним в рамках этого дела?
Ну, конечно, чувствую. Мы были знакомы. Также Геннадий хотел извиниться, мог бы и тебе помочь, но не смог. А так, ну, мы были знакомы пару месяцев, не более того, весны 2014 года.
Да, об этом мы еще поговорим, о том, как вы были связаны с этими людьми, которые оказались с вами в одном деле. Я хотела у вас спросить такой, ну, возможно, в какой-то степени философский это вопрос. Как вы считаете, для чего российским властям в Крыму было нужно это дело?
Ну, чтобы самоутвердиться, заработать 13-е зарплаты и новые погоны ФСБшникам, в частности, а тем, кто моим бывшим незнакомым, нужно было выслужиться перед новым хозяином. Я и вижу это так.
Я уже упоминала о том, что мы перед эфиром пообщались с российским правозащитником Сергеем Давидисом из «Мемориала», и мы спросили у него, как он считает, чем особенно вот это дело, в рамках которого фигурировали вы, Олег Сенцов, Александр Кольченко и Геннадий Афанасьев. Давайте послушаем, что он сказал.
В первую очередь, это было первое и в этом смысле показательное дело. С одной стороны, с другой стороны, ну то, что одной из его жертв стал Олег Сенцов, который обладал известностью до того, и в связи с тем, что он режиссер, внимание к этому делу оказалось гораздо большим, чем бывает по другим делам, где таких фигурантов нет. Сделал это дело символом неким, символом репрессий в отношении противников аннексии, в принципе, символом репрессий, развернувшихся в Крыму после его оккупации российскими властями.
Это был российский правозащитник Сергей Давидис. С нами же в студии сегодня бывший политузник Алексей Черней. Алексей, вы согласны с чем-то из того, о чем Сергей сказал в комментарии?
Возможно, да, это создало всплеск. На тот период у меня не было доступа к каким-либо более-менее правдивым масс-медиа, ну, кроме «Новой газеты», которую иногда приносили все же в СИЗО.
Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим. Мне подсказывают, что у нас есть уже несколько звонков. Оставайтесь с нами.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии работает Елена Римовская. И наш гость сегодня Алексей Черней, бывший политузник, крымчанин, историк. И последний из фигурантов так называемого дела крымских террористов, который вышел на свободу. Алексей вернулся в Украину в мае этого года, вот буквально в начале этого месяца. Напомню, что 8-800-10-06-926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. 044-490-29-05 – номер телефона для звонков с материковой части Украины. Подсказывает мне, что у нас есть звонок. Добрый вечер. Кто вы? Откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика.
Добрый вечер, Римовская, все слушатели радио «Крымляне», Мэссер 48 и Алексей Черней. Во-первых, хочу вас поздравить с выходом, потому что для меня все, кто у нас за стенкой сидят, все граждане Украины, они герои, кто это все терпит и выходит. Потом более-менее свобода. Но у меня два таких вопроса. Смотрите, вот вы когда вы как вы сразу почувствовали, вот там в 2013-14 что-то готовится недоброе. И второе, как с вами вообще обращались-то в наших негодяйских застенках? Что заставляли делать, что не заставляли, во сколько там, не знаю, спать укладывали, во сколько не укладывали. И самое главное, вот про «Новую газету» вы сказали, а еще что, какую информацию, где вы получали. И последний такой подвопрос, как украинские власти, те или сегодняшние вам помогают или помогли, и чего вы будете дальше делать? Может быть, будете обращаться в Европейский суд куда-то за все, что причинили нас негодяи. Ну, а вам, как всегда, Крым Реалии, Донбасс Реалии, удачи.
Спасибо вам большое. Я сразу скажу, что мы эти вопросы разобьем, да, для того, чтобы обо всем по порядку говорить. Алексей, ну, давайте мы ответим на вопрос сейчас, как вы получали информацию, да, как с вами общались, и вот к остальным вопросам еще вернемся.
Ну, газеты, ну, это в СИЗО газеты, а так в целом отфильтровывал российское ТВ частично. Ну и письма, конечно же, неравнодушных граждан нашей страны и украинцев этнических из других стран мира позволяли черпать информацию о событиях с той стороны забора, более или менее. Как-то так.
По поводу условий в российских тюрьмах, тут важно, мне кажется, отметить, что вы за эти 7 лет поменяли несколько таких, да, исправительных учреждений. Как вообще там обстояли дела, учитывая вашу статью, учитывая, наверное, еще и то, что вы украинец из Крыма, да, вот были ли у вас какие-то проблемы в заключении в связи с обвинениями?
По-разному. Магадан, к примеру, ничего плохого не могу сказать, ничего хорошего так особо тоже, нейтрально. Местные сотрудники не провоцировали на политические разговоры в основном. Более или менее нормальное отношение было. Ну, а арестантский состав поддерживал много. Огромное благодарю, в частности, северокавказским народам, чеченцам и ингушам. Они поддерживали серьезно, и как в Магадане, так и не в Магадане. Батайск на сточистую, да наоборот, единицы сотрудников адекватно относились, большинство же относились, ну не скажем так, агрессивно, но пытались постоянно поддеть чем-то, оскорбить, в общем, спровоцировать на какие-то действия или ответы. Там достаточно неадекватный начальник АК, ну и в большинстве своем формировал вокруг себя потом же круг, разве что его заместитель понимал ситуацию, но, увы, это далеко не все понимали.
Украинский консул рассказывал о том, что с вас даже после освобождения хотели взыскать штраф за то, что да, за то, что вы не выполняли работы в рамках вот своего нахождения в исправительном учреждении в Ростовской области. Это так, да? Но я так понимаю, что это какая-то принципиальная позиция не работать на эту колонию или, возможно, даже вообще на российское государство.
В целом, ну, в принципе, в Магадане было желание научиться чему-то, убить время, подавал документы на обучение по деревообработке. И все от заместителя начальника до отрядника, начальника отряда ответили, что «Алексей, какая работа у тебя в промке с твоей-то статьей? Она, в принципе, невозможна». Ну, а вот в Батайске, наоборот, старались навязать. Я отказался. Да и, в принципе, в целом, да, не хотелось работать.
И мне подсказывают, что есть у нас еще один звонок. Давайте примем его. Добрый вечер. Кто вы? Откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика.
Да, добрый вечер. Я живу в Фердосе. У меня вопрос такой будет. Вот ваш сегодняшний гость открыто признается в подготовке теракта в составе организованной группы. А вопрос такой, почему это Мурло не гниет в тюрьме на пожизненном?
Ну, ваш тон вашего вопроса, мне кажется, свидетельствует о том, что вы не совсем сначала слушали программу. Но, Алексей, я не знаю, и все-таки вы
партизан.
С нами
для в эфире, вас, может, пожалуйста. Террорист, а для нормальных людей патриот и партизан.
Двигаемся дальше. У нас осталось еще пару вопросов от нашего предыдущего слушателя. Мы их обязательно зададим. Я же призываю наших слушателей слушать внимательно, да, вот о том, о чем мы в нашем эфире говорим, и понимать контекст происходящего, в частности, весной 2014 года в Крыму, и также следить за своими высказываниями в эфире «Радио Крым Реалии», потому что вот если еще будут такие высказывания, то мы не будем слушать вас, ваш вопрос до конца, просто вырубим вас из эфира. Продолжаем наш эфир. Алексей, что вас связывало с Сенцовым, Кольченко, Афанасьевым? Вы были с ними знакомы до задержания?
Нет, конечно. Ну, как, чуть-чуть был, но это вот 2 месяца, пару-тройку встреч. Я до задержания даже не знал, что Олег режиссер.
То есть вы о них узнали уже, вот, скажем так, в рамках этого дела?
По большей части, да.
Вы последний, мы упоминали об этом, вы последний из фигурантов задержанных этого дела вышли на волю. Как вы воспринимали новости о том, что остальные попали под обмен? Не было ли у вас чувства какой-то несправедливости?
Я был рад, что ребята освободились раньше, они этого не заслуживали.
У вас остались в Крыму родственники, да, вся ваша семья в Крыму. Вы крымчанин коренной?
Ну, я родился и вырос в Крыму, да.
Ну, я так вкратце об этом скажу, что, насколько я понимаю, то идеологически вы со своими родителями несколько разошлись, тем не менее, они вас встречали, когда вы выходили из российской колонии. Важный момент, вы получили запрет на въезд в Крым от российских властей, бессрочный запрет. Вы к этому были готовы? У вас были планы вернуться на полуостров после освобождения?
После освобождения нет.
А запрет этот вам, ну, скажем так, вы к нему были готовы? И насколько он вашим планам мешает потенциально?
Для меня это не более чем Филькина грамота.
Вы следите за тем, вот уже после освобождения, возможно, и во время нахождения в исправительном учреждении, что происходит в Крыму? Как Крым меняется, чем он живет?
Так, немного слежу. Меня больше интересует военно-политическая ситуация в Крыму. А все остальное, ну, як говорять в Україні, бачили очі, що купували. Нехай тепер їдять, поки ці очі в них не повилазять.
Вы историком в Крыму работали, вот и история, да, истории в России и в аннексированном Крыму, в частности, уделяется много сейчас внимания. Единственное, что это такой определенный российский нарратив. Как вы воспринимаете вот такой подход к, скажем так, толкованию тех или иных исторических событий, которые в Крыму теперь воспринимаются по-своему после 2014 года?
Какие именно события? События 2014 года?
Нет, ну вот исторически, например, события периода Второй мировой войны. Я просто не знаю, следили вы за риторикой российского руководства на протяжении этих 7 лет. Там довольно агрессивная риторика, например, насчет того, как воспринимается роль России во Второй мировой войне.
Ну, вообще-то тогда был Советский Союз, а нынешнее государство никакого отношения к нему не имеет, разве что чисто территориально, и дает частично. Ну... Их вклад, это их вклад. Наша страна боролась за свою независимость, и как от тех, так и от других,
вы говорили,
на мой взгляд, как историка.
Вы говорили о том, что в 2014 году вы считали возможным, да, партизанскую какую-то деятельность на полуострове уже в условиях под контролем России. Как вы считаете, вот сейчас уже спустя 7 лет, после начала захвата Крыма России, есть ли потенциал какого-либо сопротивления?
В Крыму? Не знаю. Сложно сказать. Вряд ли. В самом Крыму он есть.
После того, как появилось ваше дело, после того, как в рамках вашего дела уже были вынесены приговоры, в Крыму за эти 7 лет появился целый ряд дел, фигурантов которых Украина считает политическими узниками. Сейчас, по данным Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в списке политузников Украины в России свыше 100 человек, большинство из этих людей – это крымчане, большинство из этих крымчан – это крымские татары. Мы перед эфиром пообщались, напомню, с российским правозащитником Сергеем Давидисом, и мы его спросили о том, вот если сравнивать дело, так называемое дело крымских террористов, да, и то, что мы наблюдали в Крыму на протяжении вот этих 7 лет, как изменились политические дела в отношении крымчан за это время? Давайте послушаем, что он сказал.
Политические репрессии являются одним из ключевых инструментов управления как российским обществом, так и оккупированным Крымом со стороны российской власти. Это необходимый для них, для российских властей, элемент. И в этом смысле, конечно, ничего не меняется. Наоборот, масштаб репрессий увеличивается. Причем, если раньше, на первых этапах, видимо, действительно оппоненты аннексии становились в первую очередь жертвами репрессий, то наряду с такими оппонентами сейчас, вот дело Олега Приходько, дело многочисленные крымских татар, становятся жертвами политически мотивированных уголовных дел в Крыму и случайные вполне люди, поскольку российской власти необходимо создавать образ врага, эта машина имеет собственную инерцию, в концепцию, которую выстраивает российская власть, пропагандистскую концепцию, которая адресована и населению Крыма, и российскому обществу, и международному сообществу, должны вписываться какие-то доказательства агрессивных действий Украины в отношении Крыма, насильственных действий. Вот фабрикуются такие дела против вообще случайных людей. Вот это, пожалуй, некоторые изменения, которые с тех пор произошло. Это происходит регулярно.
Алексей, как вы считаете, можно ли как-то повлиять на Россию в вопросе освобождения политузников, в частности, крымских? Вот в последний раз крымчане возвращались в Украину, я имею в виду в рамках обмена, в сентябре 2019 года.
Повлиять можно. Обмены. Нужен материал для обмена российского происхождения. Этот материал менять на наших граждан. Все. Этого материала очень много в западной части Донбасса. Ну, удачи нашим СБУ и ВСУ в добыче этого материала.
Сейчас много разговоров, ну, на протяжении всех этих 7 лет, но в последнее время участились эти разговоры по поводу потенциальной, да, деоккупации Крыма. Не знаю, слышали ли вы о том, что украинское руководство планирует в этом году запустить так называемую Крымскую платформу. Это будет такой международная площадка, где будут говорить о Крыме, о освобождении его, об освобождении, в частности, политузников. Вот вы можете представить себе сценарий деоккупации Крыма и при каких условиях это возможно?
Могу, но озвучивать, пожалуй, это не стоит в эфире.
Поняла. Как вы восприняли события 2014 года? И, возвращаясь к вопросу нашего слушателя, было ли вам понятно, чем закончится приход зеленых человечков?
Да, понятно было. Их президент говорил, что эта форма продается в любом магазине. Я несколько лет работал в разных милитари-магазинах и ни разу не видел такой формы, зато видел ее в российских ТВ. Для меня, как, наверное, и для других нынешних и бывших украинских военнослужащих, было понятно, кто это, без всяких опознавательных знаков.
Вы для себя, учитывая то, что вам было понятно, вы для себя рассматривали вариант пойти на фронт? Я понимаю, что в Крыму никакого не было фронта, да, но, возможно, тогда уже в начале весны, точнее, в середине весны было понятно, что будет война на Донбассе.
Когда в движении сопротивления нам сообщили, что готовится штурм штаба командования морской пехоты в Крыму, я пришел в своей форме, своим военным билетом туда, и я не помню, как звали человека, майора, который отвечал за этот штаб на тот момент, я просил демобилизовать меня. Но он сказал, что это не в его компетенции, и отказал. Так что, в принципе, я об этом не только думал, но и старался что-то делать со своей стороны.
А, кстати, вы были на каких-то мероприятиях вот в рамках революции достоинства Евромайдана в Крыму или, может быть, ездили в Киев?
Ну, мероприятиях вряд ли был. Я был в конце января, начале февраля, видел Майдан в реальности до того, как смотрел его по видео уже из Крыма позже, 17 числа и 18 февраля. Был, да, общался с людьми, знакомился, ну, в общем.
Какое впечатление на вас произвели эти события? Вы знаете, что Россия, я имею в виду официальная российская повестка, это что якобы вот события революции достоинства стали причиной, почему Россия аннексировала Крым.
Скорее наоборот. Это спровоцировано было Россией подобные действия бывшего президента, на мой взгляд. Сам бы он до этого не додумался вводить законы о запрете массовых демонстраций, так что это принцип шахматной игры. Они сделали ход, зная, какой ход сделает свободолюбивый украинский народ. Ну, в общем, скорее наоборот. Они начали этот процесс и логически его продолжили аннексией Крыма.
Я напомню нашим слушателям, что у нас в эфире Алексей Черней, бывший политузник Украины в России и историк, крымчанин. Это важно для нашего эфира. И не так много времени у нас остается, и поговорим вот о том, ну, поговорим о будущем, да, о настоящих каких-то ваших текущих проблемах. Вы слышали наш слушатель, он спросил, что дальше, да, чем вы работали в Крыму гидом, преподавали историю, занимались, вот, участвовали активно в событиях, да, исторической реконструкции. Сейчас, после возвращения, что будете делать?
Пока мало что можно сказать по этому поводу. Для возобновления своей деятельности, хобби, не только необходимы деньги, потому что я потерял не только свою родину, а и все имущество, в ней находившееся. Ну а так-то хотелось бы, конечно, помочь своей стране, особенно своей армии, своей страны в реорганизации, восстановлении и достойном продолжении начатого на Донбассе в будущем. Посмотрим. Для этого нужна определенная поддержка или хотя бы помощь со стороны наших украинских властей. Сам-то я мало что смогу сделать в этом плане.
По поводу помощи, поддержки, вы упоминали в интервью на Громадському радио, если я не ошибаюсь, что вам должны выплатить 100 тысяч гривен.
Да.
По поводу еще каких-то форм поддержки, говорили ли вам что-то, обещали, возможно, какие-то процессы уже запущены. Спрашиваю об этом, потому что в случае разных политузников, которые выходят на свободу, очень по-разному складывается их дальнейшая судьба, в частности, вот в плане поддержки государства.
Ну, госсубсидию получил мое доверенное лицо Захаров Евгений Ефимович, за что ему дуже дякую. Але я поки що не можу отримати її цілком, тому що Приватбанк не надає мені картки, не відкриває рахунок, блокірують мою можливість відкрити счет і отримати ці гроші. На жаль... Пока еще так оно и трывая.
Ну, я надеюсь, что в ближайшее время эта ситуация разрешится. В любом случае, то вы об этом сейчас упомянули в нашем прямом эфире. И если нас слышат люди, которые могут повлиять на эту ситуацию, возможно, даже представители Приватбанка, то, пожалуйста, обратите внимание на эту ситуацию. Я знаю, что вам и адвокат помогает решать
да.
этот вопрос, но все же, возможно, огласка этому поможет дополнительно. Смотрите, еще один вопрос касательно того, будете ли вы обращаться в какие-то международные судебные инстанции вот по поводу того, что с вами происходило?
Я думаю, да, завтра будет у нас встреча с представителями миссии ООН в Украине. Пообщаемся по этому поводу с ними, посмотрим. Илья Сергеевич оставил много документов по нарушениям моего режима содержания ВК-15. Не моего нарушения правил внутреннего распорядка, а с точки зрения, да, наоборот.
А таких случаев было предостаточно?
Да, я помню 30 с лишним, но по документации консул Тарас Михайлович Малышевский, ростовский наш консул, говорил, что их более 50 или около 50.
Будут ли с вами работать после вашего освобождения украинские правоохранительные органы по части событий в Крыму? Да, вот
ну,
того, с чем
жду встречи с нашей прокуратурой. Одна встреча уже была, а вторая встреча касательно дела как такового, наверное, состоится в ближайшее время. Как-то так.
Я рассказывала вам о том перед нашим эфиром, да, что мы вещаем не только на материковую часть Украины, но и добивает наш сигнал и до России, и непосредственно на средних, на FM-волнах нас можно услышать в Крыму. И я хотела у вас спросить, возможно, у вас есть какое-то, ну, скажем так, какое-то пожелание или какое-то послание для тех людей, которые слушают вас в Крыму, а они слушают, да, вы уже убедились по звонку от одного из наших слушателей.
Пусть себе слушают. Таким слушателям могу пожелать еще недолгих лет жизни на моей родине, незаслуженной жизни там. Ну а тем, кто остался верен своему государству и своей родине, могу пожелать терпения. Оккупация, в конце концов, закончится. Были немцы, которых так не любят москали. Ну, они 3 года продержались там. Ну, а эти 7. Ну, ничего, да, государство побольше. Рано или поздно они или сами туда уберутся, или мы их оттуда вышвырнем. Мы — это наша страна и армия Украины.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Алексей Черней, крымчанин, историк, бывший политузник Кремля. Напомню, что Алексей Черней был одним из 4 задержанных по так называемому делу крымских террористов. Крымчан. Задержан он был еще весной 2014 года. И вот в мае этого года, 2021 года, Алексей Черней вышел на свободу из российского заключения. Сейчас он находится уже в Украине. В рамках нашего эфира сегодня у нас была возможность расспросить, да, непосредственно о деталях того дела, расспросить о том, да, какова роль была Алексея Черния, как складывались его дела уже в российском заключении, что означала вот эта террористическая статья в местах заключения на территории России, с какими проблемами сейчас сталкивается после освобождения, что думает думает о происходящем в Крыму и что думает, в частности, о том, что в российских тюрьмах остается еще много таких крымчан, как он, которые были задержаны. От некоторых из них признательные показания получали российские силовики под пытками. Я напомню, что по данным украинских властей, таких крымчан сейчас около сотни, да, вообще же политузников Украины в России больше сотни, но так получается, что сейчас из этого списка большинство – это крымчане, и большинство из этих крымчан – это крымские татары. Мы работали в прямом эфире. Напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность тогда, когда мы не в прямом эфире, по нашему номеру телефона 8 800 10 06 926 позвоните в режиме автоответчика, оставить свое пожелание, возможно, какую-то подсказку по теме, возможно, у вас есть замечания. Также напомню, что вы можете связаться с редакцией радио «Крым Реалии». Наши контакты доступны на сайте «Крым Реалии». Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.